Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
17 часов 5 минут, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера, это программа «Пиджаки», у нас в гостях Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и соцдвижения. Василий, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, твиттер «Говорит и Москва», и наш сайт «говоритмосква.ру». Давайте начнем с Гергадзе, которого нашли накануне убитым в Красногорском районе как раз-таки. Этот человек в понедельник застрелил замглавы администрации за района, плюс руководителя местных электросетей, плюс еще своего знакомого предпринимателя и плюс случайного просто, ну, свидетеля, прохожего, по-разному называют этого человека. И вот накануне его находят убитым, но при этом официальная версия — это самоубийство пока что рассматривается как основная. И, в общем-то, говорят, что все равно даже посмертные психолого-психиатрические экспертизы все равно будут. Но в итоге, с вашей точки зрения, все-таки сделает ли власть или бизнес какой-то вывод после всего случившегося?
Ну, будет очень сложно сделать вывод на местном уровне. Скорее всего, эта ситуация просто вышедшая из-под контроля. Типовая ситуация, когда предприниматель, местный предприниматель столкнулся с такой стеной со стороны местной бюрократии, и мы даже не знаем, что конкретно вызвало столь резкие действия Гергадзе, почему
он... Есть версии, якобы, что он пытался получить назад какие-то свои миллионы, которые оказались... То есть была какая-то договоренность между чиновником и бизнесменом или чиновниками. Но в итоге как-то вот эта сделка, то ли она не совершилась, то ли... Короче говоря, вопрос денег был. Кто-то не получил деньги, которые он хотел получить. Вот так.
Ну, во всяком случае, Гергадзе не сможет дать показания теперь уже, да, когда он погиб. И погиб в таких странных обстоятельствах, когда непонятно, то ли он действительно застрелился, то ли его нашли, ликвидировали, чтобы он не успел никому ничего не рассказать. Потому что в таком знаковом деле убийство заместителя главы администрации и потом не дать показаний, ну, это очень странно. То есть человек действует решительно, действует довольно жестко. И он явно разгневан на систему, не только на какого-то отдельного чиновника, потому что мы знаем, что он выслеживал еще кого-то, пытался с кем-то еще расквитаться. И, видимо, это все говорит о том, что он, если бы он был жив, если бы он имел возможность сказать, он сказал бы очень много интересного. И мы просто имели бы сейчас громкий процесс разбирательства. И в этом случае он мог бы просто обратить суд не против себя, да, то есть, а против целого клубка проблем и людей, которые, собственно, побудили его к таким действиям. То есть это могло получить такой, ну, эффект снежного кома. Это действительно было серьезная бы ситуация, если бы он был жив, но его нет. И поэтому дело это будет, скорее всего, рассмотрено в формате «вот стрелял, что-то, зачем-то, есть версии, давайте подумаем», а потом это сойдет просто с информационных полос, и все.
Правильно ли я вас понимаю, что вы все равно, Василий, отталкиваетесь от того, что это чиновники какие-то были не такие, что стало следствием вот такого поступка самого Гергадзе?
Знаете, я вам расскажу одну маленькую притчу. Вот у меня не так давно был разговор со знакомым журналистом из российского региона, да, одного российских регионов, а я ему сказал, почему вы так непочтительно пишете про федеральные власти и в то же время тихо-тихо молчите про губернаторов. Он мне ответил, что ну что там ваш президент, правительство, вот губернатор, а вот глава нашей администрации, вот это сила. То есть вот этот вот факт господства и всевластия чиновников на местах, он касается всех, не только журналисты их обходят лишний раз, но и бизнес имеет проблему с этими чиновниками и не может здесь работать, разворачиваться. Но это одна сторона проблемы, потому что, с другой стороны, те же самые местные власти, они являются в некотором смысле щитом для целого ряда предприятий, региональных промышленных предприятий, российских, поэтому здесь неоднозначно
двояко,
да, очень, очень непросто понять, где плюсы, где минусы.
С одной стороны, чиновники воспринимают бизнес как такую дуйную корову, грубо говоря, но с другой стороны, бизнесмены, когда входят в этот бизнес, они начинают играть по тем правилам, которые есть, возможно, принимают их, то есть
договариваются с
чиновниками.
Они не могут обойтись без чиновников.
Потом.
Вот в чем парадокс ситуации. Потому что порочна сама система. То есть если ты не имеешь поддержки со стороны местной бюрократии, как ты будешь выходить на более крупные рынки, как ты будешь работать на этом рынке, у тебя могут возникнуть просто проблемы, или точнее, ты даже с проблемами не сможешь справиться. А тут у тебя будет какая-то опора, поддержка, и лишний раз закон, который против твоих действий направлен, или действия крупной компании с офисом в Москве, эти компании будут нивелированы поддержкой.
Я обращаю ваше внимание на Антона Цветкова, главу комиссии Общественной палаты по безопасности. Он обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность администрации Красногорского района Подмосковья после резонансного убийства 4 человек, в том числе замглавы района Юрия Караулова на рабочем месте. Он говорит, что направили в МВД, ФСБ, губернатору и так далее. Он считает необходимым детально и скрупулезно изучить деятельность руководства Красногорского района, дать ей правовую оценку и в случае выявления нарушений действующего законодательства принять соответствующие меры. С вашей точки зрения, все-таки почему, например, тот же самый глава Красногорского района пока медлит с принятием решения о собственной отставке? В этой связи что было бы логичнее? Ведь его призывали к этому.
Слушайте, кто у нас в России подает в отставку? Помните хоть один случай, когда кто-то ответственный за что-либо или под крылом кого-то случилась какая-то неприятность, чтобы он взял и вот так вот по-европейски, не по-американски, по-европейски взял и подал в отставку. Сказал, я не могу жить с этим пятном, с этой проблемой, или я не могу работать так дальше, я должен уйти, пусть разберутся другие люди, я вернусь, если там уже в новых условиях, на новое место. Вот таких действий у нас нет, потому что у нас система бюрократическая, и он думает, место не потерять в этой ситуации. Вполне возможно так.
692-й Красногорск, столица Подмосковья. Там сидит подмосковное правительство. То есть все это происходило под носом у Воробьева, и наблюдающий говорит, почему это дело не перевели на федеральный уровень, например?
Не знаю пока что. Я не думаю, что перевод дела на федеральный уровень может придать ему большую огласку, еще большее внимание.
Но все-таки, с вашей точки зрения, такая огласка, внимание прессы, внимание общественности. А многие сравнивали это, что 90-е годы вернулись и так далее. А после этого что следует? Это плавно затухает в информационном плане? То есть есть новость свежая, потом она становится уже старостью. Или в данном случае какое-то вы видите продолжение, какое-то движение?
Во-первых, продолжение и движение создают люди, создает общество. То есть пресса подхватывает новость, работает с ней, подает ее, разворачивает ее, а дальше, если в самом обществе ничего не происходит, нет никаких движений, нет никакого пикетирования судов, требования расследования, еще каких-то требований, обвинений в чей-то адрес, то тема сходит постепенно, и все, потому что пресса не может держать тему, которую общество уже проигнорировало. Общество должно быть активнее, и если действительно проблема его волнует, оно должно демонстрировать эту активность. В частности, если мы говорим о предпринимателе, то какие-то предпринимательские сообщества должны тоже давать свою оценку, постоянно выступать с какими-то инициативами, что-то требовать. И в этом случае тема будет держаться, и вполне возможно, что эффект будет в целом для страны позитивный. А так, конечно, скорее всего, будет потерян интерес и просто сойдет со сцены.
Давайте проголосуем как раз-таки, раз уж об интересе, в принципе, аудитории общества говорим, на нашу аудиторию проверим. Уважаемые слушатели, смотрите, Амиран Георгадзе найден мертвым, и в этой связи вы потеряли уже интерес и перестаете следить за этой новостью. То есть интерес для вас потерян. Все. Для вас это развязка. Амиран Георгадзе найден мертвым. Все, 134-21-35. И больше неинтересно. 134-21-35. 134-21-36. Нет, наоборот, становится все более и более вам интереснее. 134-21-36. 7373-948. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да, здрасте, как вас зовут?
Здравствуйте. Меня зовут Алексей.
Алексей, пожалуйста, ваш вопрос.
Смотрите, какая ситуация. Ваш гость говорил, что никто не подает в отставку, в европейских традициях. Все дело в том, я так думаю, мое такое мнение обывателя,
пожалуйста.
Что люди завязаны с такими деньгами, и они уже должны что-то делать по таким суммам, что просто уйти в отставку у них не получится. То есть как человек он никто, но на своем месте он рулит миллионами, и уйдя в отставку, он просто подставляет людей, и его жизнь уже ничего не стоит. Вот так.
Интересно.
Да, безусловно, правильная оценка. И дело в том, что еще просто и нет политических институтов. То есть, хорошо, какой-то европейский министр уходит в отставку. Что за этим происходит? Он остается в своей партии. Если он является одним из лидеров партии, одним из спикеров, он там выступает с какими-то инициативами какого-то закона. Он оказывается опять на какой-то позиции. То есть, это не конец карьеры, а у нас это конец. Потому что ты встроен в бюрократическую систему, ты из нее выпал, твой партийный билет, «Единая Россия, Справедливая Россия» уже ничего не значит, потому что ничего тебе не даст. Без твоего места в системе исполнительной власти.
А можно ли связать, раз уж вы как представитель Института глобализации соцдвижения, безусловно, наверное, экономический кризис можно рассматривать в рамках каких-то социальных движений, все-таки вот такое болезненное отношение к деньгам и вот то, что произошло, оно, это вот как бы признак вот этого кризиса, который люди чувствуют или который, может быть, они переоценивают слишком, слишком эмоционально?
Нет, кризис, конечно, люди чувствуют, и статистика показывает, что очень даже чувствуют, потому что растет количество людей, берущих микрокредиты, там 15, 20, 30 тысяч рублей, и при этом огромная просрочка по этим микрокредитам, то есть людям не хватает денег, кредиты берутся до зарплаты, вот это, эти данные, которые...
Ну, здесь о сотнях тысяч долларов.
А с другой, это с другой стороны, это, как, да. Это внизу, а с другой стороны, наверху есть предприниматели, да, капиталисты, которые... Mm-hmm. просто с ума сходят, потому что у них очень сложная ситуация, у них деньги, деньги им нужны, да, например, для того, чтобы покрыть текущие платежи, но при этом у них какие-то, да, они должны кому-то сами, высокие проценты банковские, они зажаты в условиях слабого спроса, давления бюрократического, и действительно люди оказываются в состоянии перманентного стресса, они могут не выдерживать, это вообще-то говоря нормальная ситуация в условиях такого серьезного кризиса. Там, если вспомнить Великую депрессию, то сколько там было самоубийств в США? Это было огромное количество самоубийств, лавина просто. Я уж не говорю про убийства, про какие-то уличные акции, протесты, столкновения, которые заканчивались порой гибелью людей. Вот это американская история. А в Европе нечто подобное, то же самое. И у нас, я не думаю, что мы прошли уже эмоциональный накал кризиса, скорее всего, нет. Это скорее только первые признаки того, что вот не выдержал один человек, еще где-то, и будет таких ситуаций много. Был фермер, у которого отбирали урожай. То есть было несколько уже таких, на самом деле, ситуаций, но будут еще.
Ну, у этого человека был еще бизнес, как говорят, связанный с таможней, и якобы из-за эмбарго все-таки, ну, обороты сильно снизились, мягко говоря. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый вечер, Сергей.
Да, Сергей.
Я думаю, вот этих людей, рассказывая о караулах, демонизировать никак не надо. Дело в том, что рыба гниет с головы, правильно, вот что делают медведи, там Путин, Набиуллин.
Ой, ну... Начали. 7373948, телефон прямого эфира. Всех сюда смешали уже. 7373948. Давайте более конструктивно. Алло. Да.
Алло. Приветствую. Да. Константин Шелдер.
Пожалуйста, здоровье. Константин. Да.
Да. Ну, вы знаете, так получилось, что я, скажем так, ну, в нулевые работал с Подмосковьем очень плотно. Со многими главами администрации, промышленниками там и всем прочим, строителями и все прочим. Я эту кухню немножко знаю. Поэтому я вам так могу сказать, что там чиновники и промышленники, вот верхушка, они в неком симбиозе. Ну, плюс, соответственно, милиция, как тогда... ФСБ там и прочие умные люди. То есть они вместе как бы живут. То есть, ну как, вместе на приемах, вместе в банке, вместе на охоте.
Ближе
там
к делу, ближе,
прочее,
ближе.
Прочее, прочее.
Да.
То есть у них есть какие-то вот финансовые интересы. Но, скажем так, вот я так вспоминаю, вот, вы знаете, тут нужен мотив, потому что должно быть что-то очень серьезное, что вот так вот... предприниматель, да, взялся за ствол и начал стрелять. Потому что все вопросы, даже, вот я помню кризис 2008 года, 2009, а там были жуткие неплатежи. То есть там все были должны друг другу, то есть один должен друг другу 5 миллионов,
ну, да, мы поняли. Да, Константин,
другому 3,
да,
и все,
да,
прочее.
Да, спасибо, Константин. В общем-то, здесь понятно. То есть, да, пожалуйста.
Ну, что можно добавить, да? Есть симбиоз, но есть и экономический кризис, о котором мы говорили, который ломает симбиоз. То есть, да, люди, они сотрудничают, они работают, они знают друг друга, но потом бах, и оказывается, что у одного нет денег, которые нужно дать другому, и это, а у этого другому тоже нужно кому-то платить.
255-й, пожалуйста, если его очеловечили, чем занималась какая семья, как заработал, тут как-то сумбур, капитал, было бы интересно, а так он психопат, маньяк и неудачник. Владимир Казаков, с другой стороны, у Гергадзе хватило мужества покончить с собой, а этому трусливому варью даже в отставку подать слабо. С вашей точки зрения, почему все-таки есть какая-то тенденция фактически, ну, и к очеловечиванию этого человека, возможно, даже и к оправданию этого человека, при том, что он убил четверых, какими бы ни были эти люди. И плюс он покончил с собой. То есть КПД на ноль с минусом, получается, на выходе.
Ну, вы знаете, у Пушкина в Дубровском есть такой эпизод, когда горит усадьба, барская усадьба, и в ней горят чиновники. И, значит, ну, по крайней мере, в экранизации это, я помню, есть, да, значит, крестьяне смеются, значит, довольны, да, то есть никаких чувств нет, и кошка на крыше тоже может сгореть, и кошку спасают. То есть вот это повторение той самой ситуации, когда люди не понимают, что чиновники тоже люди, и не рассматривают их как часть своего общества. То есть эта стена, она, видимо, есть.
Это враг, наверное, по сути.
Ну, это не враг, но это просто человек, который находится настолько в другом мире и настолько недружествен к тебе. Хотя, может быть, да, в некоторых случаях и враг, но не постоянный враг, не очевидный. Но, по крайней мере, у людей есть ощущение того, что что-то, собственно, переживать. А я не думаю, конечно, что это правильно, но, во всяком случае, неправильно, скорее всего, сама система общества, которая политическая система, государственная система, которая порождает такие ощущения у людей.
Итоги голосования какие? Смотрите, со смертью Георгадзе 20% потеряли интерес, в принципе, к этому делу, а 80% наоборот, у них интерес как раз-таки только и разгорается к этому делу. 7373948, ваш вопрос нашему гостю. Здравствуйте, алло, как вас зовут?
Здрасте. Добрый день, Иван.
Да, Иван, ваш вопрос, пожалуйста.
Я считаю, что виновато во всем чиновничество. Оно лезет в бизнес и порождает коррупцию.
А бизнес откуда разве не идет к чиновникам? Бизнес разве не идет к чиновникам?
А чиновники этим пользуются.
А если бизнес не пойдет к чиновникам, тогда что?
Я думаю, что у чиновников действительно много полномочий. И, конечно, бизнес к ним идет, и он нуждается в них, но в этом и проблема. В том, что слишком много преград и слишком много полномочий. А в то же время институтов, которые могли бы и предприниматели, да и обычные люди обратиться, и которые были бы для них опорой, их нет, да, в политической системе. Но, с другой стороны, люди и сами их не создают. И предприниматели пытаются создавать такие лоббистские структуры, отраслевые, общие, там, торгово-промышленные.
Ну, в этой связи все-таки, если прослеживать как-то эволюционно вообще и становление российского бизнеса или вообще становление бизнеса на примере какого-либо другого государства, вы видите потенциал к тому, чтобы все-таки бизнес и чиновники, они пересекались не так плотно, как это происходит сейчас? Наверное... Некоторые скажут, что это пойдет на пользу, другие скажут, безусловно, что это на пользу не идет.
Ну, я думаю, что это основа, может быть, только демократизация нашей жизни политической. Это когда будет больше выборов, больше выборных должностей и больше возможностей для того, чтобы не было больших полномочий у человека, которого никто не выбирал. Потому что проблема многих глав администрации в том, что их никто не выбирал, кроме кого-то наверху, с которым у них какие-то связи, и выстраиваются вот эти вот системы патронажа бюрократического. И эти системы патронажа, они, конечно, являются путами для российских предпринимателей. Это проблема. Это проблема, которую невозможно решить, не сделав систему более демократичной. Даже если сравнивать с Римской империей, да, которая была там империя из империй. Но ведь там была... в значительной мере автономная система в городах, то есть там были местные органы власти, которые выбирались и которые занимались местными проблемами. А у нас, если мы говорим там о Москве, в значительной мере о Подмосковье, о других регионах, то вот эти вот муниципалитеты, они только по названию муниципалитеты. То есть нам нужна реальная муниципализация, чтобы местными проблемами занимались местные чиновники. И чиновники эти были выборные, чтобы были выборные судьи. То есть широкая демократическая программа, при этом она вовсе не связана с тем, что там Навальный предлагает, да, например. То есть это не программа, которая...
Какого-то отдельного взятого
либерального оппозиционера проамериканского. Это просто насущные проблемы, которые пытаются эксплуатировать. Но они есть, эти проблемы, и решения тоже, они, в общем-то, достаточно известны.
Процесс трансформации, с вашей точки зрения, он растягивается на годы, на десятилетия или как?
Трансформация чего?
Ну, я к тому веду, что вот вы сейчас описали, что нужно ослабление бюрократизации,
нужно это сделать быстро. Ну как, если проблемы у нас сейчас большие экономические, поэтому если не действовать быстро, то можно вообще не действовать.
К вопросу экономических трудностей, дефицит федерального бюджета в текущем году, как считают аналитики, вряд ли будет меньше запланированных 2 с лишним триллионов, 2 триллиона 166 миллиардов, если быть точным, но несмотря на какие-то хорошие показатели 9 месяцев, как отмечают, несмотря на относительно стабильную нефть, при этом все-таки в бюджет она заложена, в $50 в бюджет она заложена. С вашей точки зрения, от чего в нынешнем варианте российское государство, от каких программ, ну, вынуждено будет отказаться? Или как жить вот в условиях такого бюджета? Было ли такое раньше?
Ну, российское государство отказывается в значительной мере от региональных программ. То есть у нас должны будут исчезнуть Министерство регионального развития, Министерство спорта, Министерство Дальнего Востока. И это показательно в том смысле, что да, у нас свертывается в значительной мере такая активность. И государство уходит в такую в раковину, да, прячется в раковину и будет выжидать окончания кризиса дальше. Но выжидать уже в более экономном режиме, то есть не очень тратя энергию. Угу. А кризис таким образом, конечно, не закончится, потому что надвигаются большие изменения в мировой экономике, в мировой системе, потому что Китай, ну, не просто качается, Китай уже падает потихоньку. И из Китая идет бешеный отток капиталов. Идут эти капиталы в основном в Соединенные Штаты. А и когда китайская экономика просядет еще сильнее, а мы этому всеми силами помогаем, потому что я вижу, что и немало россиян меньше и меньше покупают китайских товаров, просто исходя из элементарной экономии.
Подождите, но ведь промпроизводство многих стран находится в Китае. Как можно сразу так обвалиться?
В том-то и дело, что целые континенты уменьшают спрос на товары, произведенные в Китае. В Южной Америке падает спрос. А в Азии, в России он упал очень существенно за первую половину этого года, примерно даже на четверть. А в Соединенных Штатах не сокращается спрос на китайские товары пока. Но в Европе тоже вот противоречивые данные. То есть вроде бы есть небольшое снижение, но вот понимаете, ну вот в Африке, например, тоже сокращается. То есть целый ряд таких вот зон планеты, слабых, да, экономически, уменьшает спрос на китайскую продукцию. И для Китая это серьезные удары, потому что там 5, 6, 10, 30, 20, там где-то процентов, это все равно в сумме значительное снижение спроса на китайскую продукцию, которую Китаю нечем перекрыть, нечем. Тем более США создают совершенно новую систему транстихоокеанское партнерство, Китай они изолируют. Они говорят инвесторам, что мы скоро введем, и точнее уже вводят правила, требования к производству товаров, экологические требования, требования условий труда. И по этим требованиям китайские товары через некоторое время могут вообще на американский рынок не попасть.
А где будут все эти тогда, где будут все эти производства? То есть получается сейчас, ну, на пальцах объясните, в Китае становится производить невыгодно, то есть тот объем, который требуется потребителям, его уже можно условно производить у себя на местах, так что ли?
Девальвации во многих странах привели к тому, что на местах стало производить дешевле. А юань не девальвирован. Юань девальвирован совсем чуть-чуть.
Хотя это называли серьезная девальвация.
Это серьезная девальвация, Китая. Да, но Китай боится девальвации. Китайское правительство боится девальвации юаня, потому что в этом случае, во-первых, резко усилится отток капиталов, во-вторых, рухнет представление о китайском рынке, как о рынке, там, втором рынке планеты, как о огромном рынке с огромным потенциалом. Станет понятно, что это просто большая периферийная экономика, которая неустойчива. Вот и все. Вот это будет понятно, и это определит перспективы Китая на ближайшие там, 5 лет.
Давайте определим перспективы все-таки экономики Российской Федерации, потому как в условиях, как кажется, дефицита федерального бюджета, низких цен на нефть, все громче и громче говорят о диверсификации экономики как таковой. Ну, то есть здесь есть какие-то подвижки, и можно ли это сделать быстро?
Ну, я боюсь, что у нас нет никакой сейчас значительной диверсификации. Пока что та стихийная, в общем-то, такая волна импортозамещения, которая пошла с начала этого года, может быть, с конца прошлого года, она оказалась довольно слабой.
Сразу-то невозможно, потому что даже нет наработок.
Да нет, ну есть наработки. Ну, например, зубные щетки не обязательно ввозить из Китая. Можно их наладить там за неделю производства в России. Скрепки канцелярские какие-нибудь, авторучки. Ну зачем это все ввозить там, в огромном количестве из Китая? Это же огромные деньги, это колоссальное количество рабочих мест, которые мы одалживаем с этой соседней большой стране. Но этого ничего не было сделано, потому что Россия остается, в общем-то, в плену фритрейдерской политики. То есть мы пытаемся замещать импорт, ориентируясь на свободную торговлю. То есть свободная торговля, фритрейд. И это не дает возможности замещать импорт. И при этом падает спрос, и люди экономят. То есть нужно еще и подстегнуть спрос и одновременно подстегнуть собственное производство. Ну, конечно, нужны деньги. Вот поэтому Сергей Глазев предложил денежную эмиссию, и его в значительной мере справедливо начали критиковать, потому что он не предложил много-много мероприятий, которыми необходимо подкрепить денежную эмиссию. Хорошо, вы напечатали деньги, но это может иметь серьезнейшие проблемы.
Их нужно куда-то вкладывать.
Да, их мало того, что нужно куда-то вкладывать, они должны производить экономический рост. И нужно простимулировать спрос, а не просто простимулировать активность промышленности. Так что это задача двухсторонняя. То есть нужно, с одной стороны, покупателя поддержать, а с другой стороны, производителя. А с третьей стороны, необходимо поддержать весь рынок в целом протекционистской политики.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Это телефон прямого эфира по коду 8495. Мы послушаем вас. Здравствуйте, пожалуйста, у вас 10 секунд. 20, хорошо.
Добрый день. Здравствуйте. Еще раз, Борис Семенович. Борис Семенович,
да, пожалуйста.
Дело в том, что у Китая огромный внутренний рынок, чего нет у нас. Так. Поэтому они всегда могут что-то за счет этого сделать. И плюс к этому... Не забывайте, что Китай уже, как промелькнуло сообщение, создал гиперзвуковое оружие, что говорит о том, что он выходит на совершенно новый технологический уровень, который...
Спасибо. Да, спасибо. Принято. Ответьте коротко про куда сбывать.
У нас был тоже очень большой внутренний рынок, и остается он большим, но в исчисляемый в долларах или в евро он за 2 года, за 1.5 года даже уменьшился в 2 раза. Поэтому нельзя переоценивать рынок. Он может очень быстро сокращаться, если только не рынок... Если только нет политики его роста.
Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации соцдвижений. 17.30, новости, реклама и продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
17.35, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У нас в гостях Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации соцдвижения. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, телефон прямого эфира. Ваши вопросы нашему гостю, обсуждаем бюджет. Да, здрасте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Сергей.
Да, Сергей, пожалуйста.
Мне хотелось бы вот небольшой комментарий и вопрос гостю нашему по поводу не особо приятной ситуации в Красногорске.
Ой, Красногорск уже... Ну, давайте коротко, потому что уже Красногорск закончили про бюджет. Ну, давайте,
хорошо,
раз уже дозвонились.
Хорошо, просто я прям горел, чтобы поинтересоваться.
Что?
Я считаю то, что абсолютно просто все вот мажут одной краской чиновников, то, что они плохие. Я с этим целиком полностью не согласен. Находясь в этой нише, занимая определенное место должностное, да, человек в любом случае априори не может быть для всех хорошим, потому что сколько людей, столько и мнений. И бизнесмены, предприниматели, выходя на довольно-таки высокий уровень, ну, например, в данном случае вот на такой уровень, да, определенного характера, я буду выражаться образно.
Ой, я прошу прощения, 10 секунд у вас, чтобы вы выразили свою точку зрения.
Да. Выходя на такое поле, должны играть и быть готовыми к тому, что могут проиграть. Я считаю...
А вы это уже обсуждали? Да, спасибо большое, но все-таки, господа, призываю вас звонить только по темам. Это было исключение, что я приняла звонок по поводу предыдущей темы. 7373948. Здравствуйте, алло. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Игорь,
да, Игорь, пожалуйста.
Вот я хочу вашему гостю задать вопрос, что не придется ли или надо нам проводить эту либеральную экономику, менять кардинально, типа новую индустриализацию, сельское хозяйство, все менять в корне.
Менять в корне.
Ну, менять в корне придется.
Менять в корне, просто создавать, наверное.
Ну, создавать, только создавать, конечно, потому что наша экономическая политика, она была не столько направлена на созидание, сколько на то, чтобы мы встроились в мировой рост и получили от него выигрыши. И получали, надо сказать, выигрыши, потому что благосостояние в России росло, там, в нулевые годы реальные зарплаты выросли, то есть, ну, по крайней мере, просто номинальные зарплаты выросли раз в 10, наверное, в российских регионах, может быть, не в Москве, но в целом по стране очень сильный рост. А сейчас нужно менять эту политику. И у нас вместо этого такое доктринерство, вот, например, пенсионный возраст. Вот чиновники экономического блока говорят, вот надо повысить пенсионный возраст. Но сейчас не момент, то есть людей увольняют с работы, это вы усилите безработицу, это будет хуже. Нет, надо, вот, ну, они бы...
Так пенсионеров и так увольнять, но с другой стороны,
да.
Государство скажет, ну, государству же нужны деньги для того, чтобы содержать тех людей, которые сами не работают.
Но на самом деле у государства деньги есть. Вопрос просто в эффективности их использования. Вот сейчас скандально буквально так обсуждается то, что Россия опять покупает американские долговые бумаги.
Зачем, да?
Ну, я думаю, что это просто делает знаки, дружелюбные знаки Соединенным Штатам. Говорит,
чтобы что?
Ну, чтобы нас перестали считать врагами. Потому что...
Этого достаточно, чтобы купить американскую долговую бумагу?
Нет, этого достаточно, чтобы показать, что, во-первых, мы остаемся в границах Вашингтонского консенсуса, то есть той экономической доктрины, которую вы, Соединенные Штаты, в 80-е годы определили как оптимальную для всех стран. Мы ее приняли, мы ее придерживаемся. Смотрите, мы даже в трудный момент покупаем ваши долговые бумаги. Вот мы честные, верные этой экономической линии. Ну, там, не внешнеполитической, а экономической. Но я думаю, что это не подействует. Это, мне кажется, очень странно и наивно. И лучше бы эти деньги пустить как раз на то, чтобы не сокращать вот эти социальные расходы, что неизбежно у нас будет, видимо, происходить. и не повышать пенсионный возраст, а, например, просто взять и санировать пенсионный фонд. Этих денег достаточно. Вот одной партии этих американских бумаг, там 10 миллиардов долларов, хватит для того, чтобы взять и санировать пенсионный фонд и навсегда закрыть вопрос о том, что у него где-то какие-то с 90-х остались хвосты проблем. Просто у него будет все закрыто. И будет нормально работать организация.
Ну, а как же тогда, пример с другими развивающимися странами, где, точнее, развитыми уже, наверное, странами, где действительно пенсионный возраст повыше, чем у нас?
Ну, Европейский Союз активно проводит эту политику повышения пенсионного возраста, активно проводит политику сокращения социальных расходов. И именно этой политике Европейский Союз обязан своими проблемами. Ну, в первую очередь, страны еврозоны. Вот если бы они не увольняли столько людей в Испании, в Италии, во Франции, в Греции, они бы там не имели такого острого кризиса. Сейчас они будут то же самое делать в Германии, уже делают. И это не лечение, это не рецепт оздоровления экономики, это усиление кризиса, потому что эти люди остались без денег, ничего не купили.
А раз уж начали про транстихоокеанское партнерство, министр экономического развития Алексей Улюкаев придумал, как пишут СМИ, ответ на создание вот этого самого партнерства. Таким ответом, по его мнению, должно стать создание, внимание, преференциальных и непреференциальных торговых объединений. О чем речь?
Ну, он говорит о том, что необходимо американскому проекту жесткого торгового политического соглашения, когда все страны подписывают один контракт, американский контракт, США говорят, вот договор, подписывайтесь, торгуете, получаете инвестиции. Не подписывайте, идите, останетесь в стране, будете иметь свои проблемы и не будете допущены к американскому рынку. Он предлагает договариваться со всеми странами по отдельности, выстраивать вот эти вот свободно торговые зоны, вероятно, это он имеет в виду, и таким образом жить. Да, то есть делать то же самое, что мы и делали раньше. Потому что вряд ли что-то он придумал новое.
Но, с другой стороны, что тогда из себя представляет это транстихоокеанское партнерство, потому как пресс-секретарь Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, говорит, что позиция Москвы будет сформирована после тщательного анализа на предмет его соответствия интересам России. Туда входят сейчас США, Канада, Мексика, Перу, Чили, Япония, Малайзия, Бруней, Сингапур, Вьетнам, Австралия и Новая Зеландия.
Это первая половинка американского кольца власти. Вторая половинка будет и трансатлантическое партнерство. То есть одна половинка повернута в Атлантику, другая в Тихий океан. Тихоокеанское соглашение подписано, атлантическое готовится. Обама обещал подписать его уже в 2014 году, но 2015 год к концу еще не подписано. Все-таки, я думаю, подпишут.
Атлантика — это для Европы.
Атлантика, там в первую очередь Европа. В том числе, я думаю, Украину они туда включат, как такой низкосортный аграрный придаток. Она им, в принципе, для этого пригодится. Кавказский регион, то есть они будут вообще отбирать у России страны, которые ориентировались на российскую линию, на евразийские проекты, и включать их в свою орбиту. Это для них очень важно, потому что они таким образом изолируют континентальную страну. А Россия не случайно, ведь она попала, ее объявили там чуть ли не главным мировым злом, потому что Россия в Европе. А в Европе очень сложная ситуация, потому что в Европе многие не хотят этого атлантического
партнерства. Смотрите,
посыпаться может.
Смотрите, тогда в атлантическом и в тихоокеанском партнерстве не значится Бразилия, не значится Китай, не значится Россия. И какие-то еще страны, например, в той же самой Африке тоже континентальная
держава. Южная Африка большая, с развитой экономикой и способная притянуть к себе другие страны, вот, по крайней мере, первой южной половинки африканского континента.
То есть почему, например, выбрано Чили, но не выбрана та же самая Бразилия? Это тоже цель чтобы Бразилию изолировать?
Бразилию изолируют, безусловно. Бразилия — это очень опасная страна, это крупный рынок. А этот блок должен слепить вокруг США такой клубок из маленьких экономик. Маленькие экономики слабые, зависимые, все примут, всему подчиняться будут. Соблюдать все американские патенты, не будут ущемлять права никаких американских компаний, собственных корпораций маленькие страны не имеют. Так что удивительно хорошая ситуация. Но есть Европейский Союз, есть Германия, с ней все не очень просто. В Германии были протесты против атлантического партнерства. Не хотят, в общем-то, многие европейцы не хотят, справедливо не хотят никакого этого партнерства с США, потому что понимают, что это будет для них плохо. Плохо, потому что потеряют они и в уровне жизни, и потеряют они и рабочие места еще больше. Но деваться им некуда, потому что отток капиталов, и в том числе из Европейского Союза, из Великобритании, как его части, такое особенное, идет в Соединенные Штаты. И то, что это происходит, показали последние полтора года, когда фунт и евро падали.
7373-948, это телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, Елена Васильевна. Василий, вот вы являетесь известным критиком российской бюрократии. Вот, и скажите, пожалуйста, видите ли вы какую-либо конструктивную программу по обновлению нашего бюрократического корпуса. То есть какие процессы будут вымывать некомпетентных бюрократов и вовлекать во власть тех, кто реально может что-то сделать для власти.
Ну, с экономикой, в принципе, тоже, наверное, увязать можно.
Но на самом деле два пункта. Угу. Первый пункт – это выборность, и второй пункт – это короткие сроки выборности, по крайней мере, на муниципальном уровне.
Ну, это то, о чем мы с вами в начале
Да, то есть выборность говорили. Чиновников разных, различающих за разные направления.
С самого низкого уровня начиная.
Ну, в первую начального, очередь, начиная города, поселки. Вот
7373948, телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый вечер, Виктор.
Да, Виктор, пожалуйста.
Смотрите, вот ГОС сказал, что если будет денежная эмиссия, да, некуда вкладывать. Но если мы берем... Да.
Ой, говорите в трубку, пожалуйста, а то вы...
Алло.
Да-да-да, вот так лучше, да.
Смотрите, денежная эмиссия, но, видите, вы говорите, некуда обеспечивать, некуда вкладывать. Но смотрите, те же самые дороги, да, такая территория, почему нельзя федеральный проект сделать на обустройство дорог, мостов, это миллиарды миллионов. Вот и освоенные деньги, рабочие места, как Америка из кризиса, один из примеров выходила. Ну, конечно, война помогла, но... Дороги-то они построили тоже и печатали деньги. У них не было обеспечения, и на это строили дороги. Что в России, вы хотите сказать, глобально, если посмотреть, куда ни кинь, некуда вкладывать?
Спасибо.
Дело не в этом. Дело в том, что пока что предложения денежной эмиссии, они не подкреплены более широким планом мер. Вот как раз наш слушатель совершенно правильно сказал про дороги. Это одно из важнейших направлений, которое может поддерживать рост экономики. Угу. Дороги, школы. Детские сады, другие общественные
доступное
учреждения,
жилье,
доступное жилье, еще мощнейший тоже фактор, то есть их много, скоростные железные mm-hmm. дороги, это все может обеспечивать рост экономики, но это все нужно сделать, да, нужна программа mm-hmm. и нужен такой кабинет министров или хотя бы блок экономический министерства, который будет это делать, а кто это
нужна
будет делать сейчас?
Нужна концепция.
Ну, концепция более-менее понятна.
А все-таки для вот этого, возвращаясь к экономике, для России здесь есть какие-то все-таки плюсы? Или, безусловно, даже и говорить не о чем, что ВТО 2.0, как называют это транстихоокеанское
партнерство? Это жестче, чем ВТО. ВТО договаривалось с каждой страной угу. по отдельности, говорила, вы снижаете пошлины здесь оставляете такие пошлины, здесь мы к вам такие требования предъявляем, здесь никаких требований не предъявляем. Здесь все очень жестко. Вы должны сделать, как мы хотим. Вот это, вот, собственно, американский проект. Очень важный геополитически и, на самом деле, ломающий мир Всемирной торговой организации. Поэтому, естественно, что российские министры обеспокоены этой ситуацией. Ну, самое малое, обеспокоены. Но ведь не обязательно эти проекты заработают. То есть взять и замкнуть эти экономики вокруг США не означает обеспечить долговременный рост. Потому что, может быть, его и не будет. Здесь очень-очень-очень непросто все в самих Соединенных Штатах. И непонятно, в какой момент капиталы из позиции «мы бежим в Америку» повернутся угу. в позицию «мы бежим из Америки», куда нам скажут или позволят инвестироваться, чтобы на американском рынке сбывать продукцию. То есть вот этот, пока фазы этой нет. А Россия, как континентальное государство, оно, конечно, может предложить континентальный проект интеграции. И только это может. Она и должна предлагать. То есть, в сущности, то, что Соединенные Штаты, используя свое положение мирового угу. гегемона, назначили нас врагом номер один, оно нас обязывает, да, то есть оно обязывает действовать, а не ждать, что они нас простят. Не простят.
Тогда смотрите, 692-й, ваше отношение к БРИКС и проекту Великого Шелкового Пути 2.
Ну, во-первых, Шелковый путь, это мое отношение к нему такое, ну, ироническое. Угу. Я в него не верю, потому что, во-первых, Китай поставляет свои товары в Европу в основном по морю, строить ему железнодорожные пути нет никакого смысла, но он пытается включить в свою орбиту эти экономики. Экономики центральноазиатские, в первую очередь. И для этого, собственно, проект ему и нужен. Для России угу. Этот китайский проект, он, ну, не хороший проект на самом деле. А вот второй вопрос вы спросили про...
Так, БРИКС. Ваше отношение к БРИКС.
Ну, а БРИКС, к сожалению, когда против России была развязана война санкций, угу. показала, что не работает как единая команда. Я думаю, что в Вашингтоне этому очень обрадовались и перешли в наступление, поскорее состряпав это тихоокеанское партнерство.
Ну, когда вы говорите о том, что Россия должна стать таким центром привлечения, как, получается, денег, так и всего остального, то...
Прежде всего, стран. Стран в евразийском пространстве, прежде всего, в европейском даже
пространстве. Значит, Россия должна что-то для этого предлагать, то есть тянутся-то всегда к сильным. Другой, вопрос, почему Чили тянется
проект,
к США, а не к
другой к проект Бразилии. Экономической политики, да. Бразилия имеет такую же модель политики, как и Россия. И падение курса рубля, и падение бразильского реала — это, в общем-то, сходные процессы. И кризис тоже сходный, потому что обе страны провалились на пути либеральной экономической политики. Имели плюсы, имели выигрыши, серьезные выигрыши от нее. В другую эпоху, это была другая эпоха. А в этой эпохе эта система уже не работает, они начали проигрывать, начали упускать. Вот Бразилия раз, и Чили не с Бразилией. А Китай раз, и Тихоокеанский бассейн с Соединенными Штатами. Все, то есть вот видно...
Включая Японию, кстати. 7373-948, телефон прямого эфира, вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Людмила.
Людмила, вопрос.
Вот вашему гостю вопрос.
Да, да, пожалуйста.
Значит, а почему бы и не напечатать денег? И те же щетки, и ту же вот мелочь. Люди работали бы, платили налоги, и, может быть, и это нужно делать.
Я не против того, что напечатать денег. Это просто деньги имеют особенность, точнее, денежные знаки имеют особенность терять свою ценность, когда их не уравновесят количеством собственно произведенных товаров. Поэтому мало напечатать деньги. Если вы их просто напечатаете, вы получите просто инфляцию высокую. Даже если эти деньги дадут просто населению. Но нужно сделать так, чтобы это было подкреплено российскими товарами. То есть нужно выходить из ВТО или замораживать членство в ВТО. Повышать таможенные пошлины. Немедленно стимулировать собственное производство. Нужна государственная политика рыночного планирования. То есть нужен целый комплекс мер, который уравновесит эту денежную эмиссию, а она будет инструментом, собственно, реализации этих мер.
Но когда представители финансового блока говорят, что, например, я включаю сюда и того же самого представителя Сбербанка Германа Грефа, который говорит, что, в общем-то, девальвация хорошо помогла российской экономике удержаться, и, в общем-то, шок был не таким серьезным, как могло было быть, то делаем ли мы выводы, что все-таки девальвация и, по сути, ну, наверное, биржевые операции остаются основой пополнения российского бюджета пока.
Ну, не совсем так. Дело в том, что девальвация... Во-первых, девальвация сама по себе выразила падение российской экономики, ее вступление в кризис. То есть примерно полтора года мы вступали в кризис, а рубль, он все стоял, и казалось, что...
Я прошу прощения, не девальвацию я имела в виду, а по сути она.
Плавающий курс рубля.
Да.
Ну, плавающего курса рубля у нас тоже нет, потому что он только номинально плавающий. Потому что тут стоит ему поплыть куда-то не в ту сторону, ему говорят, так, стоп, дальше не плывем, мы проводим валютные интервенции, плыви в обратную сторону. Он поплыл в обратную сторону, спекулянты страшно довольны, всем говорят, что он стабильность не пострадал, а потом бах, он опять поплыл куда-то не туда. И опять что-то происходит, какая-то паника, а потом нам говорят, что это называется плавающий курс. Нет, вот у Бразилии плавающий курс реала, то есть видно, что он с 2011 года плывет в одну сторону, то есть вниз к американской валюте. А рубль, он плывет пока туда-сюда, и эти валютные качели, они спекулянты там хороши, но они не помогают экономике удержаться. И они просто выражают ее проблемы, выражают спекулятивный настрой бизнеса, крупного бизнеса, который играет на этих качелях. А в результате что получается? В результате получается, что мы не получаем ни выигрыши от девальвации рубля, но получаем серьезные минусы, потому что спрос-то еще больше упал, и люди стали значительно меньше покупать. И средний класс вообще фактически смыло.
Есть еще одна тема у нас с вами на обсуждение. Сергей Лавров, министр иностранных дел, назвал условия военной поддержки сирийской оппозиции. Он говорит, что Москва готова помогать с воздуха наземным операциям свободной сирийской армии в случае, если, в общем-то, она поддержит борьбу с терроризмом. Ну, то есть на это переключиться, а не на борьбу с сирийской армией. Хотя, опять же, российские власти говорили, что еще нужно понять, что такое свободная сирийская армия, как она выглядит, что она себе представляет, с кем там разговаривать и так далее. Вы видите вообще в последнее время какие-то изменения в сирийской ситуации и в российской политике в Сирии, опять же, еще отталкиваясь от того, что было в Вене?
Я думаю, что Лавров сделал красивый дипломатический жест. Во-первых, он сказал, что да, мы готовы поговорить с вашей так называемой умеренной оппозицией, но сперва нам ее покажите, и пусть она начнет воевать против ИГИЛ, потому что мы-то знаем, что она, в общем-то, воюет в основном на стороне ИГИЛ, и разницы между ней и ИГИЛ не видно, потому что, может быть, ее и нет. По крайней мере, то, что я слышал от сирийцев, это то, что они не знают, где разница между ИГИЛ и этой так самой умеренной оппозицией. Ну, если не считать нескольких говорящих голов, которые просто Вашингтон показывает в виде лидеров, якобы лидеров этой умеренной оппозиции. Так что, в общем-то, красивый ход. Он говорит, что мы готовы к сотрудничеству, но для США все равно будут игнорировать эти предложения, потому что как же так? Как они могут сотрудничать? Потому что Асад уже провел изменение политики, там часть оппозиции уже сражается против ИГИЛ, он уже договаривался с ними. А США ведь фактически создали ИГИЛ. По крайней мере, такое впечатление создается, и в этом многие уверены, и я в этом уверен. И создали для того, чтобы дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, поскольку лучше пусть будет хаос или какое-то совершенно средневековое государство, чем светское государство или светский блок, который обеспечит развитие региона.
Но смотрите, если следовать той же самой версии, что США повинны в том, что происходит сейчас в нескольких государствах на Ближнем Востоке, то, в общем-то, ведь сами Соединенные Штаты Америки говорили, что они пытались как-то обучить боевиков, чтобы боевики служили им против ЭГЭ. Но в итоге боевики присоединились к ЭГЭ. То есть, получается, теория управляемого хаоса, она не подкрепляется никакими действиями. И все-таки, когда ЭГЭ выходит из-под контроля, когда с ним нужно действительно бороться, возможно ли сближение позиций России и Запада и на каких условиях?
Ну, понимаете, Россия на полном серьезе пытается бороться с исламским государством. А, например, Турция сотрудничает с исламским государством фактически. Боевики, насколько я знаю...
По вопросу нефти.
Ну, по вопросу нефти, по вопросу оказания медицинской помощи. Соединенные Штаты тоже не воюют фактически с этим исламским государством. Потому что как так можно воевать, постоянно наносить авиационные удары и не иметь никакого эффекта от них? Это очень странная война. А, естественно, Россия ввязалась в странную войну, и это привело к тому, что, в общем-то, вся картина стала переворачиваться. То есть стало понятно, что никто не борется с этой угрозой, с этим исламским государством, что есть чистая имитация, и, может быть, даже оно создано США.
Но ведь, Василий, получается ли, может ли так статься, что вхождение России в сирийскую операцию, которая практически уже месяц длится, она фактически заставляет страны Запада разговаривать с Россией, а не объявлять ее врагом всего человечества, ставя после ЕГЭ
абсолютно
на втором
месте. Абсолютно верно. Заставляет. Ключевое слово — заставляет. Да, они вынуждены разговаривать, вынуждены признавать, что Россия действительно ведет борьбу с исламским государством, а при этом постоянно говорит, что она на самом деле, что российские действия неэффективны, что не по тем стреляют, не тех бомбят. Но дело ведь еще и в том, что Россия заставила их немножко попятиться, потому что она открывает картину, потому что, ну, она влезла туда, где они хотели бы иметь хорошую мину при плохой игре, а тут раз, и оказывается, что там Россия, и нужно еще и прикрываться, как-то маневрировать, и это для них неудобная ситуация. И это дает возможность разговаривать, ну, по крайней мере, российской дипломатии рассчитывать, что она сможет договориться по другим вопросам, опираясь на эту ситуацию, чтобы там не показывать некрасивое лицо Запада по Сирии.
Но смотрите, Россия предлагает привлекать ту же самую свободную сирийскую армию. Допустим, кто-то откликнется. Допустим, эти люди скажут, действительно, мы представляем вот здесь, и Башар Асад для нас меньшая проблема, чем то же самое ЕГЭ. Если они себя, например, не ассоциируют с этим ЕГЭ. Может ли так быть, что фактически противоборствующие стороны внутриполитические в Сирии, они могут, ну, объединиться и одним фронтом пойти на ЕГЭ? Потому как ЕГЭ, ну, получается, что это некая третья сила, которая пытается экспансию распространить на всю эту территорию.
Нет, никто не объединится, скорее
никак.
Всего, ничего этого не произойдет. А дело кончится какими-то дипломатическими играми, в которых, я думаю, Лавров рассчитывает извлечь пользу для России. На уровне Сирии понятно, что никакой умеренной оппозиции
нет. А польза для России какая в данном случае?
Ну, польза для России достичь, по крайней мере, разрядки в отношениях США с Европейским Союзом или хотя бы с Европейским Союзом в этом конфликте санкционном. Вот такие задачи ставятся. А может быть, расколоть где-то эту коалицию между США и ЕС. И, кстати говоря, то, что затягивается так подписание трансатлантического партнерства, может быть, это и не без дипломатии российской обошлось. Потому что я не знаю, да, то есть, ну, во всяком случае, игра ведется вот таким образом и с такими задачами.
Ну, когда глава МИДа говорит, что Сирии следует готовиться к проведению парламентских и президентских выборов, поскольку прослеживается тенденция на продвижение политического процесса в стране, это о чем говорит? Видны ли действительно подвижки, и тогда как будут выглядеть эти выборы? Ведь мы понимаем, что пяток государств вокруг той же самой Сирии не хотят видеть Башара Асада. Значит, Башар Асад какую-то альтернативную фигуру всем предлагает, которая устроит всех, или нет?
Ну, во-первых, какое дело другим соседним государствам до Башара Асада? Он представляет сирийский народ.
Хорошо, ну а кто может спонсировать?
И главная проблема Башара Асада и, вообще-то говоря, какого-то сохранения порядка в Сирии, это то, что большая часть населения Сирии пассивна просто. То есть я так понимаю, что Башар Асад их вполне устраивает, но и он не настолько, в общем-то, их зажигает, чтобы они еще и шли и сражались против реально существующей угрозы, а в лице как раз и исламских фундаменталистов. То есть вот эта вот сложность сирийской внутриполитической ситуации, она вовсе не в том, что соседние страны не хотят Башара Асада. Да, они не хотят, ну хорошо, а сколько соседних стран, допустим, не хочет Владимира Путина президентом Российской Федерации? Я думаю, тоже очень большой список наберется государств, особенно в еврозоне, ну очень не хотят. Но это не их дело, вообще-то говоря. И это вопрос сирийский.
Это тем более, ну, как мы скажем, пяток стран вокруг, и есть Соединенные Штаты, которые океан отделяет еще несколько государств от самой Сирии. Но при этом есть же государства соседние, которые как-то косвенно говорят о том, что мы готовы и мы поддерживаем, например, тех же самых противников Асада. То есть мы хотим видеть условно своего человека. Там есть страны Персидского залива и так далее. То есть в этой связи все-таки разрешение дипломатическим путем сирийского кризиса, оно возможно или все-таки возможно только если правительственная армия укрепит свои позиции, тем самым подкрепляются позиции самого Асада?
Я думаю, что Асад должен выиграть гражданскую войну, и только после этого Сирия сохранится, да, и сохранится там светский режим, потому что без этого никакие выборы, никакой диалог не будет иметь смысла.
Асад выигрывает гражданскую войну, вы имеете в виду после того, как террористы
будут уничтожены на территории Сирии. Как минимум на территории Сирии. После этого политическая система может трансформироваться. Она и в процессе может трансформироваться, но не в форме диалога с исламскими фундаменталистами. То есть это должно быть светское государство, на чем Башар Асад настаивает. Он говорит, что Сирия — это светское государство. И это должно быть конституционное государство с выборами, но когда отсечены от избирательного процесса вот эти как бы силы, которые не хотят ни светского государства, ни выборов, а могут использовать это исключительно как механизм для того, чтобы установить там какой-то безумный совершенно халифат.
Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и соцдвижений, был гостем программы «Пиджаки». 18 часов. Новости, реклама, потом поток.